Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Пиджаки». У нас сегодня в гостях Сергей Сапко, председатель Комитета Госдумы по промышленности, член коллегии военно-промышленной комиссии. Сергей Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Говорит Москва», наш сайт «говоритмосква.ру» и еще телеграм есть. Давайте начнем с «АвтоВАЗа», потому что я знаю, что к этой теме вы неравнодушны всегда бываете, но есть такой информационный повод. Две модели «АвтоВАЗа» «Лада Весты» и фургон «Лада Ларгус» стали обладателями премии «Автомобиль года в России». Премия считается довольно престижной. Эксперты уже говорят, что это такое признание на внутреннем рынке. Но, получается, можно сказать, русский автопром возрождается или что с ним происходит? На примере отдельно взятого «АвтоВАЗа».
А можно начать с анекдота? Знаете, на эту тему едет таксист, останавливается на перекрестке. Рядом останавливается «Феррари». Он открывает окно, стучит и говорит: слушай, братан, говорит, а как машина-то, ничего вообще, тачка или так себе? Говорит: да отлично, странно, говорит, а я смотрю, что-то народ мало покупает. Мы можем любой рейтинг, вы знаете, так сказать, не только автомобилей, а вот в сентябре будут выборы, и наверняка тоже будут разные рейтинги опубликовываться. Все это делается, естественно, в силу определенных задач, которые поставлены. Понятно, что продажи падают, надо народ немножко, так сказать, всколыхнуть.
Подождите, а мы слышали, что как раз в две смены работает АвтоВАЗ, потому что они не успевают на 20% от спроса.
Да даже если в три. И то замечательно, замечательно совершенно. Вы знаете, я вообще очень люблю машины. И с детства я работал в свое время автомехаником, сам собирал машины, и там, конечно, «Жигули» была моя любовь, так сказать. Дело в том, что самым большим плюсом «Жигулей» это было то, что, имея отвертку и пассатижи, можно было ехать вокруг земного шара. Ты знаешь, что тебе больше ничего не нужно. Но, конечно, это никакого отношения не имеет к современному автопрому мировому. Когда мы смотрим «Женевский салон» и видим, что там сейчас каждая там вторая фирма уже, причем это на протяжении последних 5 лет, если мы 5 лет назад смотрели на автомобиль Тесла как на диковинку, полный электромобиль катается по Москве, их там 2-3 штуки, может быть, то сейчас показывают, что каждая вторая фирма уже представляет свой концепт-кар, и я думаю, что в ближайшее время они уже запустят. Там в Роттердаме, например, на каждом перекрестке уже электрические заправки. Можно подъехать и за 15 минут заправить электричеством свою машину, так же, как бензином.
Я слышала, у нас 5 будет, по-моему, заправок в 5 регионах. Для электромобилей.
По одной штучке на регион, что ли?
Ну, примерно так, видимо.
Замечательно. Большой прогресс. Я скажу, у нас еще один прогресс есть. Мы сделали машину с подушкой безопасности. В то время, когда весь мир уже показывает концепт-кар, садишься в машину, нажал кнопочку, руль убрался, включился автопилот, и она поехала, а мы гордимся тем, что, наконец-то, мы сделали машину, которая, в принципе, более-менее действительно неплохо выглядит.
Перескочить через собственную голову.
Но... А я еще раз хочу подчеркнуть, я не против машины.
А против чего?
Но так сложилось, что в Советском Союзе у нас экономика была построена по плановому признаку, принципу, и каждое какое-то...
Микрофон, не отворачивайте, пожалуйста.
И каждое изделие, будем говорить, которое необходимо было, если оно разрабатывалось, и оно опережало по своему уровню аналогичные изделия, которые делались за рубежом, как правило, секретилось и использовалось в военных целях. Почему у нас самые лучшие военные самолеты? У нас прекрасные военные корабли. У нас замечательные гиперзвуковые ракеты. И вдруг мы не можем сделать какую-то машину, там, кстати, в которую сесть, просто поехать из точки А в точку Б. Да потому что технологии в современном мире, они должны диверсифицироваться. То есть если что-то изобретено в стране, это нужно коммерциализировать. Это мы умом понимаем. Но практики этой не было заложено. А поскольку нынешняя экономическая система, нынешнее управление страной нашим нынешним правительством не способствует тому, чтобы у нас возникала конкуренция, чтобы у нас действительно был рынок, не декларировался рынок, как, так сказать, принято говорить, что у нас вроде рыночные отношения. Никакого рынка у нас не было еще. Я не знаю, когда будет при нынешнем руководстве. Но для того, чтобы что-то получить действительно стоящее, необходимо создать стимулы И конкуренция один из очень серьезных стимулов. Поэтому, а у нас что, есть Нижегородский завод, куда направили в свое время господина Бу Андерсена, и сказали, что он эффективный менеджер. Этот эффективный менеджер своей эффективности добился только за счет того, что он пришел единственную модель, которая, конечно, не являлась победой какой-то, это «Волга Сайбер», он ее выкинул и вместо этого поставил на сборку «Мерседес Спринтер». И, естественно, «Мерседес Спринтер» — это хорошая машина. Но только Россия от этого «Мерседеса» получала 30 тысяч рублей со штуки за то, что «Мерседес» этот стоял на стоянке завода, пока заберут дилеры. Теперь возвращаемся к «АвтоВАЗу».
Да.
Да. Он начал делать здесь российский автомобиль, который в точности практически за счет каких-нибудь только отличий в кнопочках повторяет те французские модели, которые уже испанцы делали в свое время. То есть, ничего ничего в этом плохого нет.
Собой. Я вам зачитаю просто слушателя, который говорит, Веста — это прорыв. Первый русский автомобиль, за который не стыдно. Спасибо Бу Андерсону и Стиву Матину. Они сумели это сделать вопреки дикой коррупции, некачественным поставщикам.
Это, наверное, жена Бу Андерсона пишет. Я так думаю. Да потому что Бу Андерсон, создавая этот автомобиль, разрушил предприятие, которое в холдинг «АвтоВАЗа» входило, которая работала не только с «АвтоВАЗом», но и работала с другими предприятиями других отраслей, где было суперсовременное оборудование поставлено, высокоточное, была техническая документация собрана. Он все это для того, чтобы повысить рентабельность производства именно легкового автомобиля, о котором мы говорим, он все это дело приказал вынести под открытое небо на площадку. Документация техническая была выброшена, и почти на 8 миллиардов рублей договоров оказались невыполненными, потому что вот этот эффективный менеджер сюда пришел, который пришел не для того, чтобы создать себе конкурента на территории России. Поймите, я все время говорил, из Швеции, из Японии, хоть с Марса пришлите сюда человека, который, может быть, и не глупый, может быть, он что-то понимает в этом деле, но не будут они создавать здесь конкурентов.
С кем надо конкурировать? Вот вы говорите
с про... С миром. Извините, с «Тойотой», с «Ниссаном», с «Шевроле» и так далее, и так далее. Можно перечислить огромные, там, я уж не говорю о «Мерседесе», «Вольво», там, допустим,
ну, как
или
говорят,
«БМВ».
Хотя бы «Лада Веста», например, конкурент
и с кем она
прямой,
конкурирует?
Той же самой «Киа» или «Хюндай».
Но только «Киа» на сегодняшний день дешевле. Да. Если мы раньше могли гордиться, что наши автомобили, ну, не супер продвинутые технологически, но зато они доступные, дешевые, то сейчас... Мы вот в эти предприятия, которые продали американцам, вы знаете, что теперь «АвтоВАЗ» нам не принадлежит. Это иностранное предприятие на территории России. Ростехнология, корпорация продала это как непрофильный актив. И мы 260 миллиардов вкладываем в «Автопром», если бы 10% взять от этой суммы, переобучить вот тех людей, которые работают на этом предприятии, на другом, которые выпускают не шикарные, так сказать, не конкурирующие автомобили, поставить на поток производство колесной тракторной техники. Я скажу,
то
в связи с чем
не
это?
Мы не производим автомобили, а производим, давайте, на сельхозтехнике сделаем
ставку. Чем вам не нравится, допустим, «Ниссан»? Чем вам не нравится
так
та же
вот
самая
вас,
BMW?
Андрей говорит, вас это кусок концерна Renault-Nissan. О какой конкуренции с Nissan вы говорите? Сами с собой конкурировать никогда не будут.
Я говорю о конкуренции, если бы мы могли напрячь свои мозги, если бы у нас были не только дизайнеры, но и инженеры, конструктора, которые бы создали оригинальную модель.
Так не если важно, все давным-давно придумано, Сергей Васильевич,
что
можно еще, если все уже придумано?
Ну что вы... Каждый год придумывается что-нибудь новое.
Да,
это
идет
будет
сейчас, но мы не можем уже с
сейчас
вами...
Сейчас будут гибридные машины, потом будут электромобили, потом будут автомобили с автопилотом, потом с крылышками.
Конечно,
и так далее.
Это будет, естественно. Но сейчас мы с вами говорим про конкретно взятый сегмент.
Да.
Вот этот вот. Очень эконом-сегмент.
Говорю,
но невозможно же наверняка придумать что-то, потому что до нас уже все было придумано.
Вы многого просто не совсем понимаете. До вас не доходит эта информация. 260 миллиардов
так.
за три года вложено в «АвтоПром».
Но сознательно же вложено.
Конечно, сознательно. Я даже знаю, кем сознательно вложено. И зачем
чтобы
это вложено.
Что? Хорошо, чтобы что?
Чтобы ничего. Вы знаете, чтобы ничего, чтобы вложить. Точно так же, как мы вкладываем деньги, допустим, в американскую экономику, и последний транш был только недавно, несмотря на то, что американцы нам санкции предъявляют. А мы деньги, которые зарабатываем от небольших там сумм, которые сейчас при падении цен на нефть получаем, их же отправляем теперь в американское казначейство, там покупаем американские бумаги. Чтобы что? Вот я хотел бы спросить.
Мы, ну, вы же депутат, есть, вы знаете.
И слушатели. Я знаю. Потому что есть либеральная часть правительства, которая считает, что это выгодно, потому что здесь разворуют. Но это отдельная тема совершенно. Поэтому, когда мы говорим об АвтоВАЗе и о тех заводах, которые здесь в большом количестве присутствуют, АвтоВАЗ ровным счетом ничем не отличается от тех сборочных производств, которые производят BMW, допустим, в Калининграде, или там Nissan, или Kia. Ничем абсолютно. Тоже иностранные предприятия.
Тогда как
с локализацией минимальной. Минимальной локализацией. То есть мы-то говорим о том, чтобы здесь производить запасные части, чтобы создавать рабочие места, чтобы эти запасные части не большими, там, уже собранными деталями приходили из-за рубежа, и деньги бы уходили туда. А чтобы мы здесь производили, и чтобы к нам приходили технологии. Потому что автомобилестроение ведь не самоцель. Вы знаете, после войны, когда Япония была в разрухе практически, вот это японское чудо в определенной степени благодарно должно быть японскому императору тогда Хирохито, когда он выступил перед нацией и сказал: мы должны поднять страну, и я свои сбережения личные вкладываю в автомобильную промышленность, в развитие автомобильной промышленности. И люди поверили, если император свои деньги вкладывает, не собрал с миру по нитке, свои, начали вкладывать, и эта автомобильная промышленность потянула за себя, стал мультипликативный эффект развиваться, стекольную промышленность, резинотехническую промышленность, там, электронику, электротехнику и так далее, и так далее.
Хорошо, что мы можем здесь конкретно сделать с нашей автомобильной промышленностью?
Если забыть уже об этом. Пусть
не
собирают, да, пусть собираются здесь Ниссаны, там, Вольвы, там, и так далее, и так далее. Они ничуть не хуже, чем у вас.
И признать, что русского автопрома не существует.
И что дальше? Это вас очень унижает. Но мы зато можем на этих конвейерах делать очень хорошую сельскохозяйственную технику. И этой техникой... Вот сейчас, допустим, есть господин Бабкин, который очень, я с ним дружу, это руководитель Ростсельмаша. Он делает прекрасные комбайны, но эти комбайны, так называемые целинные, огромные агрегаты с кондиционированием, там очень удобные кабины с современным захватом, так сказать, того, что нужно сжать и так далее. Но у нас не все имеют такие огромные поля, где их можно использовать. А вот техники, которую фермеры могли бы использовать, вспахать те самые 40 миллионов гектар нашей земли плодородной, которые на сегодняшний день не используются, и накормить прежде всего свою страну. Это зерно можно было использовать для выращивания скота, достаточное количество мяса, достаточное количество хлеба, достаточное количество продуктов. Когда люди сыты, им уже легче немножко
избавиться. Мне кажется, мы зерна производим столько, что у нас хороший экспорт, если я не ошибаюсь, вышли на самый
первый уровень. Не забывайте, я вам расскажу по этому поводу, что вы едите, и я ем в том числе, хлеб из фуражного зерна. Вы знаете,
хлеб вообще вредно есть.
Вы знаете,
его вообще не нужно
есть. Ну, извините, когда есть хочется, тут уже не до вреда. Надо просто что-то съесть. Вы знаете, рассуждаете, как Ельцин, когда ему сказали, говорит, что у людей хлеба не хватает. Он говорит, ну пусть едят пирожные. Понимаете, и когда вы говорите, плохо есть хлеб, а вы знаете, что у нас 21 миллион человек за чертой бедности живет?
Так,
за чертой бедности.
Возвращаемся с вами к сельскохозяйственной технике.
Так вот,
чтобы
в сельскохозяйственной технике,
да.
Вы слышали, сколько раз и сколько людей уже произносило о том, что нашей стране нужно слезть с нефтяной иглы? Что это вот испанская болезнь, так называемая, она до добра не приведет. И поскольку мы подсели в свое время на получение денег от экспорта углеводородов,
это еще было,
и когда
в конце 80-х годов
на Уолл-стрите решили, что нас нужно немножко подержать за яблочко, и опустили цены на нефть, мы говорим, как так, мы же не рассчитывали. И наш министр славный финансов говорит, мы же бюджет-то формировали, исходя из $50 за баррель. Что же творится такое? Друг ты мой, любезный, если твой товарищ, так сказать, как говорится, министр экономического развития, я бы назвал это министерство экономического упадка, может сказать только то, что все, мы дошли до дна, и ничего дальше не предложить, то как выбираться?
Андрей говорит, Россельмаш наладил замечательный экспорт, открыл завод в Канаде, перевел туда большую часть производства из-за того, что там налогов меньше.
Конечно, безусловно. И если вот те же самые комбайны, которые Бабкин выпускает в Канаде, производить в России, в Канаде они в год получают 27 миллионов, немного для предприятия, 27 миллионов долларов прибыли, а здесь они бы получили 21 миллионов убытков при той же самой продукции.
Значит, что
это
нужно,
наша
чтобы
налоговая система.
Вот, чтобы тракторы появились. Мало, наверное, закрыть АвтоВАЗ, на его месте начать производить вот эти самые тракторы, о которых вы говорите.
Да, и что я еще? Просто что? Закончу эту мысль. Да. Вот если бы мы производили достаточное количество тракторов, потому что у нас сейчас 4 трактора на 1000 гектар. Напомню, в Белоруссии 18, а в Германии 76 тракторов. И мы пытаемся решить продовольственную программу. Так не получается.
Тут слушатели поправляют, что все-таки Мария Антуанетта сказала про пирожные. Но еще один слушатель говорит...
А Ельцин-то не преминул-то за ней повторить это.
Вы говорите сначала, что нужно делать авто и конкурировать с Тойотой, а потом резко собирать тракторы на месте АвтоВАЗа.
Ну, я понимаю, что вот эта путаница не только у слушателя в голове, который сейчас задает этот вопрос. Скорее всего, у большинства населения. Просто люди не понимают, что делать.
Вы сами
Но
сказали,
поймите, насколько нелогичная ситуация. Нелогичная ситуация. Сначала вложить миллиарды в производство этого автомобиля. А откуда эти миллиарды? Бюджет. А бюджет из наших налогов. То есть мы уже заплатили за эти машины.
Хорошо,
нам их бесплатно
гарантии,
надо выдавать.
Сергей Васильевич.
Но, да. Посмотрите, а потом, когда машины эти не продаются... Принимается решение, давайте мы будем население субсидировать, чтобы они их покупали. То есть два раза сначала вложить деньги в то, чтобы произвести машины, а потом дать деньги еще населению, чтобы чуть-чуть подешевле было, потому что в противном случае нерентабельно предприятие проводить.
Где гарантия, что на месте АвтоВАЗа, если открыть какой-нибудь тракторный завод, это действительно будет рентабельно? Потому что закупать технику привыкли уже за рубежом, и там она может быть даже дешевле, чем у нас здесь.
Ну, во-первых... сельскохозяйственная техника будет сильно востребована. Но, естественно, это не одноходовая ситуация. Нельзя только рассчитывать на то, что вот трактора появились, и все проблемы решились. Значит, необходимо решать вопрос с выделением земли не на Дальнем Востоке, а молодежи в тех регионах, где черноземье, не черноземье, но плодородные почвы. Бесплатно. Бесплатно давать строительные материалы. Стимулировать переезд туда тех, кто хочет работать, кто не имеет сейчас работы.
Почему бесплатно?
А потому что у нас земли немерено. Вы полетите на Дальний Восток. Вот я недавно летал на космодром Восточный. 8 часов летишь, ни одного человека. Сплошная земля. Нас очень мало. Нам нужно осваивать эти земли. И мы будем выращивать там воспроизводимые продукты, которые не только позволят накормить население, но и шикарным экспортным товаром являются. Вот путь слезть с нефтяной иглы. Треть земного шара голодает. Никакие санкции не могут здесь, так сказать, нам помешать. И мы бы сами жили хорошо, мы бы деньги имели от реализации этой продукции. Вот по какому пути нужно идти. А мы начинаем конкурировать с американцами, с
так
немцами,
вы же
с японцами.
В начале программы говорили про необходимость конкуренции.
В чем конкуренция? Это, конечно, надо конкурировать.
Вот.
Но в том, что вот мы должны конкурировать там, где у нас есть преимущество. Вот у нас есть земля, а у японцев нет. Вот они пытаются какой-то островочек у нас отслюнить. А мы можем производить ту продукцию, которая в мире нужна. А мы производим ту продукцию, которую на экспорт, ну, в Бурунди можно куда-нибудь поставить наши замечательные автомобили эти, так сказать. И то поставить, и еще прокредитовать их, чтобы они на наши деньги
Александр
купили.
Александр Фирмин говорит, чего стоит эта земля без инфраструктуры? Давайте сначала дороги хорошие
Вопросов
построим.
Нет. Я 15 лет в парламенте. Бывший министр финансов Алексей Кудрин, когда меня видел, он начинал испариной покрываться, потому что постоянно я говорил, что нужно повышать коэффициент монетизации экономики, то есть деньги не вытаскивать из экономики, особенно когда спад идет, а вкачивать туда, чтобы люди могли брать дешевые кредиты, чтобы эти кредиты не на год, не на два, а на 30 лет выдавались. Необходимо было... деньги направить в момент еще первой волны кризиса в инфраструктуру, как это делалось во времена Великой депрессии в Америке. Страна поднялась на автомобильных дорогах. Нет, ну наши либералы считают, что это приведет к повышению инфляции. На инфляцию людям, честно говоря, наплевать. И никто эту инфляцию не ест, и курс доллара тоже никто не ест. Мы должны создавать инфраструктуру, мы должны стимулы для развития того, чем нас Господь наградил. Вот Господь дал нам площади, дал землю.
Государственная Дума принимает законы о бюджете, где все прописано.
По поводу Государственной Думы я вам скажу. Вот да. Последняя сессия этого созыва. Она закончится в июле. Дума будет за эту сессию рассматривать аж 2000 законов. Из них 1763 правительственных, остальные депутатские. Как вы думаете, сколько правительственных законов направлено на развитие страны, на реальный сектор экономики? Да даже на тот же, так сказать, там, не знаю, автопром.
Вам виднее.
Вот на экономику, на весь реальный сектор направлен один законопроект. Один из 2000.
Это бюджет или что это?
Нет, это не бюджет, это законы, которые принимает Дума.
О чем
вот один из всех 2000 законов направлен на развитие промышленности, причем на автомобильную промышленность, на создание вот тех самых замечательных автомобилей, о которых мы с вами говорим. Понимаете? И если мы говорим о том, что у нас не хватает станков, правительству как-то это фиолетово. Если мы говорим, что у нас не хватает...
Законодательный орган же Государственная Дума, пожалуйста, можно
стать инициатором, разве нет? Насчет Государственной Думы я скажу. Вот я тот человек, который впервые сказал о том, что мы мечемся из стороны в сторону, что нам прежде всего в стране нужна промышленная политика. Это было в 2004 году. Вот у меня лично 10 лет ушло на то, чтобы убедить все структуры, не отступая, лбом в стену, думаю, все равно пробью. Вот через 10 лет, в 2014 году, мы, наконец, приняли закон о промышленной политике. Сейчас все об этом говорят. Понятно, что объединились все усилия, Министерство промышленности, Торговая палата, там, экспертное сообщество. Наконец, мы, так сказать, приняли. Мы хотя бы сказали, какие инструменты у нас есть для развития страны. Потому что без промышленной политики мы вечно будем заложниками вот этих нефтяных котировок, и скоро там все перейдут на электромобили, и мы сядем с этой нефтью, так сказать, а мы сейчас даже не можем гранулы для полипропилена выпустить. Вот в Италии дешевле из нашего газа
Сергей
сделать.
Сергей Васильевич, как раз про промышленность хорошо. Выходим из кризиса. Определены какие-то области промышленности, за счет которых можно оттолкнуться от того самого дна, о котором говорил министр экономического развития. Вот каковы секторы экономики?
С министром экономического развития мы антиподы. Я тут, как говорится, ничего личного, только бизнес. Я не понимаю, как может экономическое развитие быть вот с таким руководством. Правительство неоднородно. Мы очень плотно работаем, допустим, с Министерством промышленности, Комитет по промышленности. И я даже на последнем правительственном часе, вот два дня назад выступал в Думе Денис Валентинович Мантуров, министр промышленности. Я похвалил их, потому что я говорю, в наше время, когда все должны пахать. Вы знаете, есть поговорка русская, везет тому, кто везет. И надо сказать, в Министерстве промышленности все работоголики. Иногда там в пол-11
давайте
вечера.
Давайте не про чиновников, Сергей Васильевич. Нет, давайте
это
не
очень
пол-11
важно.
Вечера, а про конкретные секторы. Прекрасно, если там хорошие люди работают. Да.
Конкретный сектор зависит от того, кто этим занимается. Вы говорите о Люкаеве, ничего он не сделает. Я говорю о Министерстве промышленности, допустим, Комитете по промышленности. Мы говорим о том, что нужно прежде всего развивать станкостроение.
Так.
Прежде всего, нужно заниматься тем, где мы действительно впереди планеты всей. Это авиационная промышленность. Нужно использовать те наработки, которые у нас есть в области военной техники. Вот мы создали совместное, так сказать, изделие «Суперджет». Но начались санкции, и мы столкнулись с очень большими проблемами, потому что многие изделия, которые в него входят, они поставлялись из-за рубежа. Значит, нам нужно это осваивать. И импортозамещение должно быть не просто лозунгом, а мы должны выделять средства именно туда, где мы можем опередить наших конкурентов на 5-10 лет вперед.
Харьковчанин говорит, российский автопром как футбол, какого тренера не найми, а в итог проигрыш. Вы хотите сказать, что российская сельхозтехника сможет конкурировать с теми же Джон Дирами и так далее?
Да, сможет. И я могу сказать, что если так вот радиослушатель этим интересуется, на ближайшую, допустим, выставку сельскохозяйственной техники, если он придет и посмотрит на комбайны Россельмаша или на те же самые трактора, которые кируются, рядом будет Джон Дир стоять, и вы знаете, ничем не уступает, абсолютно, но дешевле. Единственное, чем мы уступаем, сервисом. Потому что поставят немцы или американцы, они скажут, что мы гарантируем вам, так сказать, обслуживание в течение там всего гарантийного срока, мы доставим этот трактор до места, а наш сельхозпроизводитель скажет, я покупаю трактор, ну, вывози его как хочешь, то есть еще деньги нужно затратить. Сергей... Хотя фонд поддержки сельхозпроизводительной техники у нас существует.
Сергей Сапко у нас в гостях, председатель комитета Госдумы по промышленности, член коллегии военно-промышленной комиссии. Сейчас будет информационный выпуск, потом реклама, а потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Сергей Сапко у нас в гостях, председатель комитета Госдумы по промышленности, член коллегии военно-промышленной комиссии. Вам, Сергей Васильевич, вопрос 366 задает. Как вы станкостроение разовьете, если в мире давно уже делают лучше, дешевле и техподдержка налажена?
И что дальше? Вот слушатель задает вопрос, а сам-то он себе пытался верить. Может быть, нам можно было бы покупать эти станки, только кто нам их продаст? Если вы помните, перемостик такой с «Опелем» история, когда наш Сбербанк дал лучшее предложение по покупке концерна «Опель». Почему не продали? Да потому что тогда в эту покупку входили бы все технологии, которые у «Опеля» есть. И Россия получила бы эти западные технологии. Вот в чем причина. Поэтому политика иногда идет впереди экономики. А несмотря на то, что в Германии есть такая поговорка, что каждая машина через 3 года превращается в «Опель». Это уже говорит о том, что «Опель» не самый хай-класс, что называется, по немецким меркам. И даже это нам не продали. Поэтому я не сомневаюсь, что швейцарцы, японцы, там, тайваньцы замечательные станки делают. Угу. Если мы в таком азиатском регионе еще можем рассчитывать на приобретение, и то санкции на них тоже сильно давят. И был Каком, потом Джексон и Веник, это, кстати, сейчас санкции... Но не хотят они создавать и видеть в нас конкурентов. Поэтому нам нужно развиваться самим. Головы у нас есть, ресурсы у нас есть. Поэтому вот как раз в станкостроении мы можем опередить многие страны, которые являются у нас конкурентами.
7373948, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Здравствуйте, Андрей, Московская область.
Да, слушаем вас, Андрей.
Я писал насчет Ростельмаша, ага. Еще несколько вот этих, ну...
Ну, задавайте вопрос
вопросов.
Ваш.
Да. Значит, у меня есть несколько вопросов. Вопрос первый, значит, у нас имеется большое количество предприятий крупных в регионах, которые под действием местных чиновников имеют запрет на увольнение сотрудников, из-за чего у нас уровень реальной безработицы и... той, которая есть по факту, ну, той, которую оглашают, так скажем, он разнится. То есть люди сидят на самом деле в неоплачиваемых отпусках по 2-3 месяца, не имеют дохода, и при этом числятся в штате, за счет чего, ну, безработица у нас липовая. Что делать с этим? Это первое. Второе. В южных регионах, конкретно в Белгородской области, потому что есть знакомые, кто рассказывает про это, есть, ну, большое количество агрохолдингов. Под их давлением местным жителям, по сути дела, запретили выводить в домашних условиях свинину, говядину, потому что стоит узнать о том, что это кто-то начал разводить частным образом, туда моментально наведываются проверки. И проверки находят любые заболевания, после чего этих свиней...
Ну, разводить для себя, давайте уточним, или разводить на продажу?
Разводить, ну, в основном, насколько я понимаю, на продажу. То есть там много разных историй было, которые мне рассказывали, но суть сводилась к тому, что хоть сколько-нибудь мелкий фермер начинает чуть-чуть расти, его начинает моментально давить проверками.
Все.
Просто моментально.
Принято.
И вот... Вот два вопроса, которые... Есть еще несколько, но эфирного времени будет одним.
Да, спасибо большое. Ответите?
Да, безусловно, конечно. И радиослушатель и в том, и в другом вопросе прав. По первому вопросу по поводу безработицы. Есть официальные данные. Росстат говорит, что у нас порядка 1 900 000 сейчас безработных по стране. Я думаю, что это действительно сильно заниженные цифры. Для того, чтобы с этим бороться... Нам всем необходимо, вот я выступал на правительственном часе позавчера и говорю, я к депутатам обращался, я говорю, вы знаете, чего нам не хватает? Мы все с вами присутствующие здесь, И я 15 лет уже проработал, я могу к вам обратиться. Я одномандатник, я не по партийным спискам в Думу попал. То есть я одномандатник, это когда встречаешься с людьми, смотришь глаза в глаза и отвечаешь на самые жесткие вопросы абсолютно искренне. Вот если тебе поверят, то да. Для того, чтобы с этим справиться, нам всем нужно не просто... И депутатам не просто понимать, что им дана какая-то временная работа, очень приличная работа, что кроме этого мы все граждане своей страны. И нам нужно думать о том, что наши дети и внуки о нас подумают. И я ко всем радиослушателям хотел бы обратиться. Если есть какие-то конкретные примеры, мы можем на эту тему вообще рассуждать, от этого ничего не изменится. Конкретные примеры, мы всегда открыты. Я очень много людей, так сказать, принимаю. И если я вижу, что какие-то... вот эти извращения на местах где-то начинаются, дойдем до кого угодно, и до генпрокуратуры, и до Следственного комитета.
Если люди отправляют такие отпуска, это вы называете извращением, или просто, что у предприятия нет средств, чтобы развиваться дальше? Почему вы называете это извращением?
Вот я бы это выделил вообще в отдельную тему, потому что тогда нужно смотреть, а почему у предприятий нет средств? Понятно. Если это виноваты руководители, которые себе там миллионные зарплаты, то, с эти бонусы выплачивают и не платят людям, их нужно просто арестовывать, и чтобы они отвечали по всей строгости закона. Если они попали в ситуацию, когда из-за кризиса не рассчитали и оказались без оборотных средств, у них не хватает на зарплату, значит, нужно... на них обратить внимание, значит, нужно обратить внимание соответствующих структур, там, губернатора, там, тех банков, которые обслуживают, и помочь им выбраться из этого, реструктурировать их долг. То есть этим нужно заниматься в каждом отдельном случае.
Про агрохолдинги.
По поводу агрохолдингов, я слышал об этом, что нынешний министр сельского хозяйства, так сказать, его окружение грешат этим на самом деле. Особенно на юге, где... климат соответствующий и так далее. Значит, это абсолютно незаконно. Это нужно обжаловать. И никаких законов по отношению к тому, что кто-то не имеет права двух или трех поросят иметь, не существует. И все радиослушатели должны понимать, что с этим злом нужно бороться, как с любым злом, который мы встречаем в жизни.
7373-948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Фроги. Да, Фроги, служим.
Вопрос вот какой. Некоторое время назад вспоминалась корпорация «Опель», что нам не продали технологии. И была такая фраза, что у нас есть головы, ресурсы, еще много чего есть. А вопрос такой, почему при наличии этих голов и ресурсов достаточно большое количество времени у нас АвтоВАЗ никак не может выйти хотя бы на корейский уровень? Почему это не работает, схема? Если она не работала в тучные годы, то с чего вдруг она вдруг начнет работать в период кризиса? Спасибо.
Да. Я могу мое мнение, только личное сказать, не общее мнение. По поводу АвтоВАЗа, еще раз я говорю, что те менеджеры, которые считаются высококвалифицированными, эффективными, они никогда не будут создавать на территории России конкурентов западным компаниям, неважно каким. Это раз. Два. Я говорил там о том, что очень много голов у нас, допустим, я занимаюсь всем от, как говорится, фармацевтики до там, ракетных комплексов. И поэтому каждый день приходится встречаться с людьми, которые приходят с разработками, которые опережают мировой уровень на несколько лет. Я думаю, вот этим надо заниматься. И всегда говорю, что нам бесполезно гоняться за западными нашими конкурентами. Они все равно, мы на шаг приблизимся, они на два шага дальше уйдут. А вот нужно... опекать, делать все необходимое для того, чтобы работали люди, у которых идеи опережают нынешний уровень технических разработок на 5-10 лет, и вот их нужно продвигать. И поэтому, так как наш батальон в Приштине, американцы пришли, а наши уже там, вот нам нужно куда идти. И деньги сюда вкладывать. Я абсолютно в этом уверен.
Давайте про приватизацию теперь поговорим, потому что, как сообщает СМИ, Росимущество возглавит бывший топ-менеджер Норникеля Дмитрий Пристанцков. Наверное, правильно произношу фамилию. Руководить ведомством он будет в статусе замглавы Минэкономики, как его предшественница Ольга Дергунова. Как говорят, Дергунова ушла из-за конфликта с министром Улюкаевым, потому что она сказала, что, ну, так СМИ говорят, что приватизацию будет проводить только с... Она отказывается брать на себя ответственность без прямых указаний премьера и президента. Вот это большая приватизация. Вы сами к ней вообще как относитесь?
Абсолютно отрицательно. Почему? Абсолютно. Потому что ни один здравомыслящий человек даже свою однокомнатную квартиру не будет продавать в тот момент, когда самые низкие цены. Если только уж совсем, извините, жрать нечего, то, кстати, вот на корку хлеба не хватает, ну что делать? Ну, конечно, есть в первую очередь нужно.
А еще хватает на корку хлеба?
На корку хлеба пока хватает. Кстати, если бы столько не воровали у нас в стране, у нас и дефицита бюджета бы не было. Я могу на цифрах это показать. Вы знаете, когда премьер-министр говорит, что это к приватизации относится, что у нас морковка в пятерочке подешевела, поэтому минимальный размер оплаты труда нужно сократить на 200 рублей. Вы знаете, он был 5700.
Это известная новость.
Ну да, да, вы знаете. Но одновременно с этим, ведь каждый день, кто смотрит телевизор, видит красивую заставку «Национальное достояние «Газпром». И руководитель этого национального достояния в это же самое время повышает себе заработную плату, это я не говорю о бонусах, с 25 до 27 миллионов долларов в год. Вы понимаете, вот все нищие, убогие, так сказать, сироты, инвалиды, которым выплачивается пособие с этого МРОТ.
Это понятно.
И вот эти люди, которые, так сказать, хотят остальное приватизировать, ну а что же не приватизировать по дешевке, если по 27 миллионов долларов в год получать зарплату? Конечно, у них есть деньги на то, чтобы скупить все остальное.
Но вы логику,
я категорически
вы
против.
Логику государства понимаете,
нет,
когда говорят? Потому что, ну, вроде быстрые деньги, правда, кризис затяжной. Вот,
вы знаете, быстрые деньги, вот вчера обсуждался вопрос быстрых денег. Угу. Мы в свое время приняли закон о том, что и горные зоны, и вот это все там скопище порока нужно куда-то в сторону отвести. Я не говорю, что мы поборем, так сказать, все пороки при нашей жизни. Наверное, люди останутся, которые будут играть в казино. Ну, пусть, если у них есть лишние деньги, они едут куда-то на Каспий и где-нибудь там в безлюдном месте, как есть в индейских резервациях в Америке зоны. Вот люди туда приезжают, такие с пороком. Нет. Оказывается, правительство предложило сейчас принять закон и перенести в Сочи на объекты послеолимпийские. Я-то понял, что в Сочи будут школы Олимпийского резерва, что мы будем молодежь готовить к следующим соревнованиям. А предлагает правительство сейчас принять закон, чтобы вот в этих объектах, где были частные инвестиции, разместить теперь казино, блэкджек и так далее. Я категорически против этого.
Но давайте люди тогда же вложили свои средства.
И дальше что?
Так.
И что дальше? Пусть спортсменов готовят. Они хотят за два дня вернуть все деньги. Нет, раз вложились, так сказать...
Среди компаний, которые могут быть приватизированы в 2016 году, назывались «Алроса», «Башнефть», «Банк ВТБ» и еще некоторые другие компании.
Даже «Сбербанк» назывался. Потом, правда,
ну,
немножко
да,
его...
Такое тоже было, такая информация была. Если мы не ошибаемся, то одна из причин, почему продвигается идея большой приватизации, это идея, что она не будет равна приватизации 90-х годов, и плюс, что государство не очень эффективный собственник.
Многие верят.
А вы?
А я вам скажу, а я абсолютно не верю, потому что если бы приватизация 90-х годов прошла по плану Малея, а не Чубайса, то сегодня мы бы были впереди планеты всей с нашими интеллектуальными и природными ресурсами, а Китай бы за нами гонялся. А сейчас мы смотрим на Китай как на чудо какое-то и, так сказать, не знаем, как концы с концами свести. Поэтому нынешняя
Китай
приватизация...
вынесена вся американская промышленность.
Сейчас уже забирают. Сейчас... Уровень жизни в Китае вырос, зарплаты растут, и Америка сейчас будет давить Китай, выводить оттуда, не то, что промышленность будет выводить, они будут отказываться от китайских товаров, чтобы Китай перешел на внутренний рынок свой, а внутренний рынок потребует освоения наших сибирских земель.
Так что это
очень серьезный вопрос, но отдельной передачи заслуживает.
Вынос американской промышленности в Китай помог Китаю как раз развиваться. Это к тому, я веду, что
да,
вы заявляли, что Китай за нами бы гонялся. Иными словами,
вы меня не поняли, к сожалению. Ну ладно, как-нибудь я вам объясню все это дело. Я настаиваю на своей позиции.
Хорошо, прекрасно. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравия желаю, Сергей Борисович.
Сергей Борисович, вопрос ваш.
Здравия желаю, Сергей Борисович.
Значит, Сергей Васильевич, насколько мне известно, с латинского перевод «приваре» глагол – это «грабить, присваивать». Значит, с учетом того, что вы сказали, что дело только в цене вопроса, а не в самом принципе.
Что имеется в виду, я не понял, Сергей Борисович.
Вы считаете, что грабить и присваивать – это правильно. И второй вопрос здесь же. Вы в курсе, что у Дергунова и в Росимущество сохраняются, как зеницы ока под сильной охраной в подвалах Росимущества, в сейфах журналы с живыми подписями 144 миллионов россиян, которые рассчитывали поконкурировать между собой, получив ваучер, и стать счастливыми. Так вот, как вы считаете, пока у Чубайса в руках такой козырь и одновременно индульгенция на продолжающееся разграбление народного имущества, стоит ли вообще об этом говорить? По-моему, пора отзывать подписи, делать приватизацию как преступный механизм де юре ничтожный, а потом судить Чубайса и всех их ребят.
Я с вами абсолютно согласен, только, к сожалению, вы не совсем правильно меня поняли. Я говорю не о том, что сейчас приватизация не нужна, потому что низкие цены, а я категорически против того, чтобы для того, чтобы поесть и купить хлеба, что нужно продавать последнюю квартиру. Я вообще не считаю, что частная собственность – это гарантия того, что более эффективно будет работать то или иное предприятие. Это все зависит от людей, от их мотивации. Поэтому, а вот позиция либеральной части нашего правительства о том, что все нужно отдать в частные руки, и государство вообще не должно участвовать, оно привело к тому, что сейчас мы сидим и корку, смоченную слезами, так сказать, грызем, так сказать, вместе.
Так лучше-то поэтому... как, госсобственность или частная собственность, по-вашему?
И то, и другое должно быть. Я считаю, что все ресурсы должны быть в, так сказать, в поле зрения государства. Оборона в поле зрения государства. Нет, поле все, что... Но прошу... да. Частные... Должны быть булочные, кондитерские, мастерские, там, я не знаю, маленькие заводы, которые там могут между собой конкурировать и выпускать. Подождите, вплоть до того, что даже ВПК, те же самые велосипеды, завод. Автомобили и так далее, и так далее.
Хорошо. Все это могут. Шарикоподшипниковский завод частный, но при этом в рамках ВПК.
Или и нет? Что?
Нормально. Ничего страшного,
конечно, нормально. Абсолютно.
Хорошо, тогда контроль государства в какой зоне и так далее?
Значит, государство должно контролировать оборону. Безопасность населения, должно продовольственную программу, продовольственную безопасность населения контролировать, mm-hmm. обеспечивать здравоохранение, образование качественного населения, все. Остальное, пожалуйста, конкурируйте. Вот если мы, так сказать, это оставим, но нет, частники пытаются, так сказать, ну, не частники, они пытаются лоббировать интересы, а, в общем-то, представители государства, исполнительной власти решают вопросы приватизации, mm-hmm. того сектора, который ни в коем случае нельзя отдавать в частные руки, потому что потом в свое время Березовский пытался продать крупнейшую нашу компанию нефтяную, допустим, BP. Понимаете, так сказать, увести деньги. Что сейчас происходит? Очень многие, 90 миллиардов долларов, так сказать, утекает из страны за счет того, что многие не чувствуют ответственности, они не сопричастны нашей стране. Они просто знают, что это поле чудес в стране дураков. Они тут вот выкачивают пароходной помпой деньги. И поэтому им отдавать в руки это, я считаю, преступно.
7373948, это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте. Будьте любезны, можно вопрос задать, коллеги?
Ну, вопрос задавайте, слушаем вас.
Вот, ребят, скажите, пожалуйста, ваше определение фермер.
Определение?
Понятие фермер.
Это все, весь вопрос?
Да, еще вопрос. Пусть он задает авторов системы утилизации, которую вводит сейчас правительство. Спасибо большое.
Система утилизации, понимаете?
Ну да, я понял вопрос. Да, вы знаете, я не лингвист, я вообще-то физик, электронщик, поэтому... определить фермер, по моим, так сказать, вот, по моему ощущению, фермер – это человек, который работает в сельском хозяйстве, который не является каким-то исполнительным органом большого коллективного хозяйства, а у него там есть какое-то количество там помощников, которые там один выращивает гусей, другой там, не знаю, сеет пшеницу. Хорошо. И так далее. Это по первому вопросу. Не знаю, удовлетворил или нет слушателя. А вот по поводу утилизационного сбора, на самом деле, я и мои коллеги, мы очень долго боролись с теми, кто нас пытался втянуть во Всемирную торговую организацию. К сожалению, не удалось. Пятая колонна пересилила. Мы теперь члены ВТО. Вот в рамках ВТО мы открыли свои двери для той техники, которую сюда привозят, в том числе и БУ, и сельхозтехнику, и автомобили, так сказать, и спецтехнику, дорожную и так далее. Для того, чтобы каким-то образом защитить своих производителей, был принят закон о введении утилизационного сбора. То есть тот, кто завозит, он должен заплатить определенные деньги за то, что потом вот эту технику здесь будут утилизировать. ВТО... подала на нас в суд европейский. И нам ничего не оставалось. Я предлагал отменить этот закон. Нет. Решили продолжить и ввели этот закон и для наших производителей. Но что можно сделать? Вот весь, вся жизнь в борьбе.
Юрий,
наверное, в борьбе счастья.
Большая часть из 90 миллиардов вывозимых за рубеж — это день как раз госкорпорации, за которой вы так боретесь.
А я борюсь за госкорпорации,
вы
Юрий.
Вы говорите про контроль
государства. Да Господь с вами. Это одно из величайших вообще, я не хочу сказать преступлений, но из величайших ошибок
когда
создания государственных...
Когда вы говорите о контроле
государства. Да госкорпорации здесь ни при чем.
Так, хорошо.
Я говорю, тогда, под государством у нас три ветви власти, исполнительная, законодательная и судебная.
Так.
И я считаю, что если парламент контролирует, это контролирует государство. А госкорпорации внешне, то же самое Ростехнологии, создали вроде бы не коммерческую организацию, и вроде бы сначала думали, что хорошо, что министерства развалились, теперь кто-то будет контролировать огромную часть вот этого реального сектора экономики. И получилось, что а по закону не продумали, что будет внутри. А внутри создали коммерческие структуры в виде холдингов. И предприятия туда попадают. Залоговые акционы отдыхают. Если раньше хоть можно было там говорить с государством, предлагать какое-то развитие предприятия, а сейчас просто отдают десятками предприятия. А внутри они думают только о чистой прибыли. Было бы время, я бы вам рассказал, какие там кошмарные дела. Тот же самый Чубайс создал компанию, которая разрабатывает нанотехнологии, разрабатывает добавку к асфальту за 1 200 000 000, там, которые украли, двух жуликов посадили, Чубайс опять на месте. Я говорю все время об этом.
Вот много средств в рамках бюджета, естественно, уделяется, конечно, выделяется на развитие оборонно-промышленного комплекса, ВПК. Но остальные расходы, и многие это отмечают, там, на здравоохранение, на образование, они сокращаются. Но не получается ли, что все-таки, выделяя большую часть средств, естественно, при определенных обстоятельствах, внешних обстоятельствах, отдельно взятой сфере, страдают все остальные, а от этого в большей степени страдает само государство целиком.
Не от этого.
От чего?
Не от этого. И сейчас не выделять на развитие оборонного комплекса невозможно.
Нет,
потому что вы посмотрите,
выделять,
что в
конечно,
мире творится.
Конечно, но... всегда, Сергей Васильевич. Но внешних угроз страна не избавится от внешних угроз, будь то тучные годы или будь то годы нетучные. Но не страдают ли другие сферы?
Опять я хочу вам объяснить. Вы проводите прямую линию между плохим уровнем жизни населения и оборонным комплексом. А я вам говорю, что это не так.
А
что нам хватает на оборону страны, и при этом мы могли бы нормально совершенно развивать гражданские отрасли и решать все социальные вопросы, если бы мы сменили экономическую модель. Когда началась последняя волна кризиса, я был инициатором, мы 5 председателей комитетов Государственной Думы пришли в Центробанк и 4 часа разговаривали с председателем Набиуллиной и с членами ее коллегии. Мы ей все объяснили, что нужно делать сейчас. Дали ей план из 9 пунктов я дал. Она посмотрела и говорит, да, вроде бы да, да. Но у нас другая, так сказать, программа и другой план. Вот мы сейчас пожинаем вот эти вот плоды, вот этого плана, который либеральная наша часть правительства проталкивает, не обращая, не слыша тех патриотов, которые пытаются все-таки страну вытащить из этого кризиса.
Сергей Сапко у нас был в гостях, председатель комитета Госдумы по промышленности, член коллегии военно-промышленной комиссии. Сергей Васильевич, спасибо вам, что
пришли. Спасибо вам, что выслушали. Спасибо.